дифирамб.
14 часов и 10 почти минут в Москве. Ольга Бычкова, Лев Гулько, привет.
Добрый день,
да,
привет.
Добрый день. Такой вот субботний разворот полтора.
Привет, это я тебе говорю, на самом деле. А нашему гостю я очень почтительно говорю. Добрый день, спасибо, что пришли к нам.
Здрасте.
В субботу.
Добрый день.
Да. Игорь Николаевич Исулович, актер и режиссер, народный артист России у нас сегодня в гостях, которому, собственно, мы и вы будете петь дифирамбы и задавать вопросы. Если позволите, я сразу напомню пейджер, куда они будут все хвалебные, да? 7-2-5-6-6-3-3. И телефон для смс-сообщений 970-45-45. Потому что сдачи там по телефону могут прислать что-нибудь симпатичное.
А можно я сразу начну дифирамбировать? Потому что вот я, готовясь к этой беседе, я посмотрела разные сайты в интернете. И на одном сайте, например, обнаружила, что 101 фильм всего у нашего гостя в арсенале, представляешь? А на другом сайте, что он снялся в 103 картинах. А то есть, может быть, и в 105, или гораздо
бесед,
больше.
Я тут тоже прочитал, в одной из бесед говорит, а почему-то вам не очень повезло в кино. Так,
ничего
в кино,
себе. Значит, рассказываю. 103 или 101, может быть, на самом деле больше.
Ну, посчитать может быть, на самом деле больше, да.
Может быть, больше. Вы считали, кстати, когда-нибудь?
Нет, не считал.
Нереально, по-моему.
Это бессмысленно.
Занятие. Значит, первая картина, в которой снялся наш гость в 62-м году, это было, на минуточку, 9 дней одного года, да?
Не совсем.
Правильно?
Так. Первая картина была, по-моему, все-таки «Приключения крошек», которые снимал режиссер Оганесян.
Тоже не слабо, кстати говоря.
Вот. А «9 дней одного года» — это фильм, которым я особенно горжусь, потому что я учился у Михалыча Рома на курсе. И, в общем, единственный из актеров... Была совместная мастерская актерская, режиссерская. И единственный из актерской мастерской я был взят на эту картину, на практику. Вот играл роль этого молодого физика. И мне доверили открывать картину. Я очень этим гордился. Вообще, я должен сказать, что мне очень в жизни повезло встретиться с такими замечательными мастерами. С Михалычем Ромом, с Александром Александровичем Румневым, с Ирасом Павловичем Гариным. В общем, это все.
Ну, когда это первые картины, то можно сказать, что повезло молодому человеку. Но да, когда их уже за сотню, то тут уже не только повезло, наверное, а что-то еще тут начинает работать. Потому что вот только перечисляю не все 103, а вот самые любимые фильмы. Вот мои просто любимые кино. «Айболит 66»,
ну,
«Майор Вихрь», «Бриллиантовая рука»,
да,
«Приваловские миллионы», угу, «Каждый день доктора Калинникова», «31 июня», тот самый Мюнхгаузен, «Через тернии к звездам»,
да,
да? «Мэри
там...
Поппинс», да, и да, «Гости, да, из будущего». Да. Вот
12,
спасибо вам отдельное.
Стульев.
Да, а вам отдельное спасибо за эту вот, за этот эпизод с «Козлом»,
да,
из «Гости из будущего».
Вот, «Гости из будущего». Вообще, должен вам сказать, что сниматься в картинах для детей – это замечательно. Потому что ты продлеваешь свою творческую жизнь надолго. И запоминают тебя, и многие люди. Ну, я понимаю, теперь понимаю актрис, я не буду сейчас называть имени, да, актрисы, которые... Вот я если слышал какой-то скандал, значит, я понимал, что подошел какой-то поклонник и сказал: «Господи, это вы? Как я счастлив вас видеть, потому что я еще ребенком был влюблен в вас». Вот ко мне
назад
подходят убеленные сединой люди и говорят: «Боже мой, мы воспитывались на ваших картинах».
Я видите, тоже вот, да, убеленный сединой, да, воспитывался на ваших картинах.
Да, и я думаю: «Боже мой, какой же я уже старый».
Да нет, ну почему?
Нет, ну на самом деле это большая удача вообще. Вот что-то такое придумать... Для того, чтобы дети засмеялись и не забыли потом, уже встав взрослым.
Нет, когда человек работает в ТЮЗе, да?
Ну, как вам
это
сказать?
О чем-то говорит?
Да, ТЮЗ.
Ну,
да.
Ну, так только называется.
Я понимаю.
Солидарен с главным режиссером нашего театра Генриеттой Наумовной,
да,
Яновской, которая считает, что не должно быть разделения, значит, театра ни по половому признаку, ни по возрастному признаку. Театр – это то, что нужно людям. и театр служит людям. А маленькие дети придут, скажем, в субботу и воскресенье днем, да? А вечером они в театр не ходят. А вечером идет репертуар для, так сказать, тех, кто придет вечером. Uh-huh. И у нас, значит, нельзя назвать наш театр театром, предназначенным только для юного зрителя. И артисты на этом, значит, репертуаре воспитываются, растут. Они играют все время козликов, зайчиков. И тем самым как бы...
Стражников, да, второго ряда.
Да. Ну вот, поэтому, вот чтобы сказать про кино уже, да, я всю жизнь в кино работал и был подёнщиком. Делал то, что нужно. Вот небольшие, маленькие роли... И поэтому и список такой громадный, потому что человек, который играет главную роль, он отдает, значит, картине там полгода, раньше, в прежние времена, да? А я за это время мог сняться в нескольких фильмах. Вот и...
Ну, существует же понятие «звезда эпизода», правда?
А?
Существует же понятие «звезда эпизода»?
Ну, существует понятие, да. Ну, так я скажу, я ничего в этом обидного нет, но я в этом не замыкался. Иногда, значит, предлагались большие роли, и я их играл с удовольствием. Вот. А иногда и большую роль играть-то не нужно, потому что позора больше.
То есть были случаи, когда вы отказывались, да?
Ну, это довольно сложно было, потому что я служил в театре киноактера. А в театре киноактера моя служба заключалась в том, что я должен был обслуживать кинематограф. И иногда там устраивались у нас, значит, собрания, где артисты говорили, почему не снимают нас, почему снимают театральных артистов. И тогда начинали нас... снимать насильно, скажем, в те картины, которых тебе нет. Да, совершенно верно.
Конечно.
И больше всего я этих собраний боялся, потому что после этого тебя могли куда-нибудь обязательно, в обязательном порядке, заставить, значит, работать.
Но вы же там не могли халтурить. Вот, представляете, вас заставили работать, вас, так сказать, послали на картошку.
Да.
Кто-то может схалтурить,
Лёв, согласитесь. Вот мы сейчас говорили перед эфиром с Игорем, да, Николаевичем. Я узнала с изумлением, что, оказывается, вот это, как это называется, дубляж, да?
Да.
Когда наши актеры, да,
да,
вот озвучивали, да, иностранные фильмы.
Да.
Оказывается, раньше... Актер, который, как, например, Игорь Сулович озвучивал, да, там кого-то, да, оказывается, он учил эту роль наизусть. Представляешь? Для того, чтобы прочесть за какого-нибудь там француза, американца, немца, оказывается, все это по-настоящему, по-театральному, по-актерскому,
да?
Училось наизусть.
Сыграть же надо же.
Но, безусловно, нет, но если вы озвучиваете этот эпизод,
да,
и там монолог.
Да.
Его надо знать. Тогда, конечно, так это и было. Иногда мы просто
тогда
брали текст с собой, и на следующий день, уже подготовившись, его, значит, вот этот эпизод озвучивали.
А сейчас что делают?
А сейчас ухо.
А, ухо, в ухо, да?
Да.
А текст тут лежит, наверное, лежит же здесь текст. Ты иногда подсматриваешь.
Ну,
в ухо, то есть ему подсказывает, да, кто-то?
Ведь сейчас есть одна беда. Сейчас, ну, потихонечку, мне кажется, продюсеры и руководители кинопроизводства приходят к этой простой мысли, что если вы хотите качества, то надо немножечко, значит, эту гонку умерить.
Да. Существует технология.
Да, и планы, которые, так сказать, спускают, сколько снять там серию в день, надо, подкорректировать.
Да.
Потому что качество есть качество, понимаете? Вот я должен сказать, что картина «Свадьба», вернее, называется этот фильм сегодня «Полонез» Кричинского,
угу,
сделанный по пьесам Сухого Кобылина. Вот мне кажется, мы работали вдумчиво и подробно.
24 серии.
24? Ну, 24 серии. Ну, во-первых, это замечательный драматургический материал.
Да еще бы.
Замечательные роли. И, например, мне пришлось играть, значит, некоего Бека. Такой есть ростовщик. И вот создатели этого фильма, режиссер Вадим Дубовицкий и сценарист Михаил Бартенев, решили, что этого персонажа, роль эту, надо расширить и, пользуясь тем, что тем материалом, который дал Суховой Кобылин, значит, вот сделать новую роль.
А очень можно я только, извините, пожалуйста, можно я только просто напомню нашим слушателям, что это такой сериал, который называется вот так вот сложно, «Планы Скричинского», да? Сложно, потому что вот мы тоже перед эфиром все время как-то хотели его по-другому назвать, не будем запутывать никого. 24 серии и три знаменитых пьесы Сухого Кобылина. «Свадьба Кричинского», «Дело», да, и «Смерть Тарелкина».
Да.
В общем, пьесы, которые все более или менее знают.
Да.
И вот как вот кому вообще пришло в голову все это вот так объединить в одну какую-то такую вот 24-серийную историю?
Ну, во-первых, я думаю, что, значит, после успеха «Идиота» по Достоевскому, да. Хотя, честно говоря, я даже вот сам не могу объяснить, почему были такие сомнения? Почему
сомнения
никто не сомневается, что гнать всякую, значит, пустую вещь – это интересно публике, а содержательные, глубокие, требующие, ну, художественные, даже я сейчас не говорю о содержательной стороне, да, я беру художественность, я беру возможность создавать полноценные, живые образы.
Вчера Александр Мета, наш известнейший режиссер в «Российской газете», он рассуждал как раз о российском кино, на, там, так сказать, на примерах «Кинотавра». Вообще кино умирает, не умирает, что сейчас происходит. Ну, есть технологии, вот я просто запомнил, да, есть технологии, сейчас своими словами. И там она выстроена, вот тут должен работать этот, тут должен этот, тут на это время, на это. И нету автора в кино, вот в этих самых телесериалах, в этой фигне, как вы говорите, да, он не нужен там.
Но он не нужен или нужен? Его нету просто?
Нет, его и нету, и он не нужен вот в этой ситуации, но в кино, в этой технологии, он не вписывается.
И в результате я вам должен сказать, что мы теряем время и на то, чтобы свести концы с концами.
Он про это и говорит.
Да, мы теряем время, все равно теряем время, и в результате получаем, ну, неких уродцев. Ну, что-то удается сделать при помощи профессии, да, при помощи того, что ты... ну, есть понятие элементарное – стыд.
Конечно.
Тебе должно быть стыдно,
конечно,
за то, что ты делаешь, если ты появился на экране и позволил себе... Не рыцарское отношение к профессии. Простите за высокие слова.
Игорь Николаевич, а как совместить вот эту заинтересованность продюсеров в деньгах, если говорить все своими словами, да, в окупаемость вот этого, и искусство? Вот в сериалах как?
Я надеюсь, что они, посчитав, выяснят, что сиюминутная выгода, вот сиюминутная выгода, ни в какое сравнение не идет с выгодой...
Есть короткие деньги, есть долгие деньги, да?
Да, совершенно верно.
Есть короткая слава, а есть еще какие-то.
Да. Ну, наверное, как я так, ну, я не силен в экономике, но иногда что-то читаю и тоже понимаю, что беда нашей экономики в этом заключается, что все хотят коротких денег, быстрых денег, а все-таки благополучие страны и народа, наверное, вот в этих... длинных, перспективных, в том, что мы долго будем жить хорошо, а не сейчас.
А учат этому в ВГИКе сейчас?
Сейчас. Ну, видите ли, ну, я стараюсь объяснять своим ребятам, своим студентам, что заниматься подёнщиной в искусстве неправильно, нехорошо.
А он слушает, а ему надо деньги зарабатывать.
Понимаете, нет, профессия интересна наша тогда, когда мы занимаемся взаимоотношениями с жизнью, с тем, что нас окружает. Тогда это интересно. Когда почему интересна классика? Почему интересно было обращаться вот к Сухову Кобылину? И почему такой, ну, такая компания актеров собралась, да, там ведь Кричинского играет Саша Лыков, значит, там заняты Юля Ромашина, Алексей Петренко, вот я партнерствовал с Володей Ильиным.
Созвездие просто.
Замечательно. И удовольствие получаешь, и гонки этой нету, потому что, ну, я вот так постучу по дереву и буду надеяться, что это получилась у нас работа. Потому что уезжал с площадки с хорошим ощущением хорошо проделанной работы.
А когда покажут, кстати, Каря?
А это уже не ко мне вопрос.
Понятно.
Это, да,
а можно к вам тогда вопрос? Не
размещать.
Ну, думаю, что скоро, наверное.
Тогда вопрос
скоро.
Про Подёнщину от этого, да? Ведь да. Когда вот вы говорите студентам о том, что как-то нужно вот избегать по возможности, правильно я вас поняла, да? Или как-то не ввязываться в это сиюминутное. Ну, вот смотрите, опять-таки, справка вот по этому же списку из 100 одной картины, да? У вас ведь тоже много сериалов на счету. Вот этот вот «Москва, Центральный округ», и что там, «Петербургские тайны», и «Амапола», и «Девять неизвестных», и «Брежнев», там, и что-то еще. Ну, да. вот вы когда, например, ну, я не знаю, что здесь вот привести в качестве примера, ну, может быть, «Москва, Центральный округ». Вот вы когда шли играть в эту стрелялку, да. Вот вы о чем думали?
Значит, объясняю. Все надо понимать так, что я человек семейный, да? У меня есть семья, у меня есть обязательства мои перед семьей. Значит, спасение мое только в одном. Вот я читаю сценарий. Если это никак невозможно, я отказываюсь. Бывает, что есть ситуации, когда трудно отказаться, потому что, ну, либо тебя просит человек, с которым ты много-много лет работал, и сейчас он это делает, да, какие-то дружеские связи или уже давние рабочие какие-то отношения, вот. Обязательно это приходится учитывать. С другой стороны, ты должен зарабатывать на жизнь. Правильно?
Да, жить.
Не в советские понятно, времена, конечно. Не в нынешние времена. Зарплата театрального артиста, возможности нормально и достойно содержать семью, ну, нету этой возможности, да? Значит, это уже... мои проблемы сыграть так, чтобы никто в меня камень не кинул. Значит, я надеюсь, что за эти годы, ну, как-то я овладел профессией. И, кроме того, мне очень сильно помогает моя работа в театре. Она меня защищает, понимаете, когда я беру какую-то, скажем, ну, вот, какой-нибудь эпизод или небольшую, незначительную роль, я могу... воспользоваться тем, что я накопил в театре. И тогда, глядишь, делаешь это и...
То есть черты великого инквизитора, они сейчас перетекут в полонез Кричинского местами, да?
Да.
Могут
да.
перетечь?
А мы как раз вот, наш гость начал рассказывать о том, какая у него роль в полонезе Кричинского, да?
Да.
Вот этого расширенного из сухого кобылина бека.
Да.
И мы как-то ушли в сторону от этого разговора. Наверное, может быть, мы вернемся к нему.
Конечно, безусловно.
У нас будет продолжение нашей беседы через несколько минут. И тут вопросы какие-то пришли.
А я пока дифирам. Это передача дифирам называется. Ага. Уважаемый Игорь Николаевич, я вас обожаю. Вы тончайший художник, умеющий соткать филигранное кружево за несколько минут, которые занимает эпизод.
Спасибо большое.
Да, но это не единственное, что тут написано от наших слушателей.
Ну, вот...
ну сейчас вот еще тут немножко... да, о, смотрите, спрашивают, что... Лола спрашивает, что видела спектакль с вашим участием «Вива Парфюм», правильно? Я ничего в нем не поняла. Да, расскажите, да. пожалуйста.
Какой?
«Вива Парфюм».
«Вива Парфюм»?
Да.
Нет у меня такого спектакля, меня с кем...
Лола, ошибочка вышла.
Если не ошибаюсь,
моя фамилия Илья Суловичи,
да.
Зовут меня Игорь Николаевич.
Да, тут никакого отношения к его парфюму не...
Нет.
Да.
О, ладно, прости.
Через 20 секунд у нас новости, а потом мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Дифирамб.
В Москве 14:30 на эхе новости. До 5 возросло число жертв пожара в общежитии морской академии имени Макарова в Санкт-Петербурге. В больнице скончался курсант со 100% ожогом тела, передает Тартас. В питерском НИИ скорой помощи уточняет, что к ним попали 11 из 20 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом. Причины происшествия устанавливаются. Расследование взял под личный контроль прокурор Санкт-Петербурга. Неподалеку от Уфы в результате урагана погибла девушка, как передает Интерфакс. Несчастный случай произошел сегодня днем в палаточном городке участников молодежного слета. Дождь неожиданно перешел в ураган, из-за сильного ветра повалило несколько деревьев. Одно из них упало на палатку, где находились люди. В результате тяжелой травмы получила 24-летняя девушка. Она скончалась до прибытия медиков. Юрий Лужков обещает решить конфликтную ситуацию, возникшую вокруг сноса частных домов в Южном Бутове. Сегодня он заявил, что вопрос не урегулирован с 80 семьями. При этом столичные власти будут решать проблему с каждой семьей индивидуально. Напомню, жители Южного Бутова протестуют против сноса своих домов уже с начала месяца. Решение вопроса относительно выдачи России Игоря Вельчева, задержанного в Молдавии по подозрению в убийстве тележурналиста Ильи Зимина, во многом лежит в политической плоскости. В этом уверен член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков. В интервью Москвы он сказал, что вполне возможно, Кишинев решит продемонстрировать независимость и не выдаст России Вельчева. В то же время вице-спикер парламента Молдавии Юрий Рожка сказал нам, что подобные случаи должны разбираться на основе юридических норм, а не давления одной стороны на другую. Генпрокуратура Молдавии сегодня заявила, что Вельчев не будет экстрадирован в Россию. В то же время МВД республики утверждает, что окончательно вопрос не решен. На западе Японии 16-летний подросток, получив плохую оценку по английскому языку, поджег свой дом, убил мачеху и сводных брата и сестру. Полиция не называет имя школьника. В день, когда он совершил преступление, родственники должны были посетить школу и ознакомиться с результатами последних тестов. Подросток объяснил свой поступок тем, что его отец слишком давил на него, добиваясь хороших результатов успеваемости. В Нью-Йорке в скором времени появится около 300 автомобилей такси с так называемыми гибридными двигателями, а также работающими на сжиженном газе. Их называют экологически чистыми такси. Как передает Тартас, аукцион по продаже лицензий на использование этих машин провело управление такси и лимузинов. И возник ажиотаж. Борьба шла за каждую лицензию. Самая дорогая в итоге ушла более чем за $550 000. Работающий на сжиженном газе автомобиль после одной заправки способен проехать в два раза большее расстояние, чем машина с бензиновым двигателем, а вредных выбросов в атмосферу у него значительно меньше. О погоде в Москве. Сейчас в столице около 27 градусов. Ближайшие ночи обещают 18-20. Завтра днем дожди, грозы, 28 плюс 30. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
И что теперь? Правильно, реклама.
«Эхо Москвы» и «Российские железные дороги» представляют радиосериал «Красная стрела». С 16 июня по 19 июля, по понедельникам и средам в 9:09 и пятницам в 17:06. Сериал основан на реальных событиях и не только. «Красная стрела» — главный поезд страны. История длиною в жизнь 75 лет. Слушайте на «Эхе».
Московские новости. Читайте в свежем номере.
100 рублей для дачного счастья. Кому и чем выгодна объявленная амнистия?
Я Чайка. Новый генпрокурор изменит работу в нужную сторону.
Первым делом самолеты. Для Кубы и Китая. Что спасет гигантов российского авиастроения?
Что в имени тебе моем? Ученые считают, что фамилии определяются генами.
Сколько ты стоишь? Бертран Блие оценил Монику Белуччи.
Шаман из Ганы. Темные силы футбольного чемпионата.
Московские новости. Уже в продаже.
Благотворительный фонд имени Артема Боровика объявляет прием работ к ежегодному конкурсу на соискание премии Артема Боровика за значительный вклад в развитие независимой журналистики в России. В конкурсе участвуют авторы, опубликовавшие свои работы в период с мая 2005 по май 2006 года. Материалы принимаются до 15 июля 2006 года. Премиальный фонд конкурса – 1,5 миллиона рублей. Подробности на сайте fondartem.ru.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Дифирамб. 14.35. Ольга Бычкова, Лев Гулько, наш сегодняшний гость Игорь Николаевич Ясулович, актер и режиссер, народный артист России. Я видел, как загорелись просто глаза Игоря Николаевича, когда на газ-то перешли в новостях. Да. С бензина.
С бензина.
Да, мы тут про свеклу еще вспомнили.
И началась и у нас тут сразу,
да,
такая заинтересованная дискуссия,
да,
про газ, а бензин,
альтернативное,
а спирт,
топливо, да.
Альтернативное топливо.
В следующем часе продолжим с Александром Пикуленко.
Да, ну об автомобилях поговорим. А наш гость, оказывается, 72-го года за рулем. Ничего себе.
Ну, а что?
И ощущения ваши вот сегодняшнего вождения, сегодняшних дорог.
Люди хуже стали.
У меня просто совсем маленький стаж. Я вот с прошлой осени.
У меня побольше.
На мой взгляд, у нас ездят безобразно. Причем от того, что отсутствует вот эта культура вождение и взаимная любовь друг к другу, да, внимание простое, да.
И логика мысли, мне кажется, вот тоже вот это вот.
Ну, есть простейшие вещи. Ну, ты уступил, тебе уступили, вот. И все. У нас, как правило, если столкнулись, вот сейчас я, у меня приемные экзамены, и студенты время от времени читают басню, не помню кого, нет, не Михалкова, по-моему. Называется «Две козы». Вот мы так же ведем себя. Вот так. Причем иногда бывает ситуация, когда просто выходишь из машины и начинаешь разводить это все дело. И в несколько минут это все рассасывается, и все, и можно ехать. Вот мне кажется, там, скажем, и в Париже очень много машин, да, и в Лондоне много машин, да, и в Нью-Йорке,
да,
много
уж,
машин,
конечно,
но почему-то таких нету. А еще беда наша, на мой взгляд, вот я очень поддерживаю эту кампанию по борьбе с мигалками и с этими номерами блатными.
Да, любви к ближнему это как-то не способствует, конечно, изобилие мигалок.
Да, вот чины ГУВДшные, они сами знают и сами, ну, какие-то вот некоторые люди говорят, значит, что вот мы перекрываем в одном месте для того, чтобы кто-то там проехал, и все. Это значит, вот
кровообращение
движение по Москве.
Да, да, 10-минутная пробка, это 40, 10-минутное перекрытие, 40 минут пробка.
Да, да. И это уже
похоже.
Начинает по движению
кровь.
Всей Москвы.
Вот тут,
да.
Тромб, привет.
Да.
Дальше может быть остановка сердца.
Ну, вот. Ну, казалось бы, простые вещи. Ну, и...
Ага.
Ага. Автомобильный вопрос.
Да, почему, да. Почему в фильме «Майор Вихрь» вы вытянули подсос на прогретом двигателе?
Что-что?
Почему в фильме «Майор Вихрь» вы вытянули подсос на прогретом двигателе? Александр спрашивает.
Потому что фильм «Майор Вихрь» был...
Ничего себе, да, народ помнит?
Потому что мой персонаж очень волновался. Кроме того, он был влюблен тогда, значит, ведь мы там и вообще так, если посмотреть ситуацию с точки зрения рядового немецкой армии, он, в общем, ну, как бы совершал предательство. Отсюда и волнение,
в общем, да.
Отсюда нервы, отсюда
ошибки.
Неадекватные действия. Вот поэтому. А правда,
я думала,
уже
что...
очень много времени прошло, я не помню, но, ну, но действительно помнит, там, да, там была ситуация, когда значит,
все по-настоящему
не совладал с нервами, да.
А я хотела, я подумала, что, может быть, дело в том, что «Майор Вихрь» — это фильм 68-го года, а у вас водительский стаж, как вы сказали, 74-го.
Нет, ну, все-таки на площадке присутствуют и консультанты, и смотрят, и... нет, такие вещи... Вот, скажем, у нас была картина «Обратной дороги нет», и общение вот с
за нее вас благодарит Игорь на пейджер. Он пишет, знаете что, Игорь...
Нет, нет, Раиса Васильевна.
Не-не, Игорь, смотри. Большое вам спасибо за фильм «Обратной дороги нет». Всего вам доброго.
Игорь, да. Это наш гость. А написала Раиса Васильевна из Москвы.
Простите, Богу, я смотрю, как по-старому. Да, я поставил пейджер, а по-новому.
Вот.
Правильно, спасибо тебе, извини, пожалуйста.
Ну вот там у нас были консультанты. И они, а поскольку я играл минера, вот, очень много полезного, значит, я от них получил, и таким образом можно было очень так хорошо выстраивать линию поведения, вот, не слова говорить, а заниматься делом, а слова уже так.
Вы говорили перед нашим эфиром, что нужно научиться артисту выбрасывать как бы из памяти, из головы, да, из души вот сыгранные роли в кино особенно. Я понимаю, что, например, 103 роли удержать как-то в себе, это невозможно. Просто не хватит никакой оперативной памяти и души никакой не хватит.
Нет, ну кино, действительно, кино, вы сыграли роль. И все. Потом надо вспомнить, если будет озвучание, значит, но опять-таки вы посмотрите, вы погрузитесь в эти обстоятельства, попробуете, значит, снова к этому прикоснуться, и что-то там, значит, даже можно изменить и даже улучшить. Иногда ухудшить. Вот. Но... Есть еще театральные роли. Скажем, вот у меня, по-моему, 8 или 10 спектаклей. Просто я сейчас так не буду по пальцам, да? И они все у меня на памяти. И, в общем, это удивительное дело. Я даже и сам этому поражаюсь, как удается все удерживать в голове. А потом ведь приходится еще и новые какие-то работы делать. И они, в общем, удерживаются.
То есть на памяти не только текст роли, а вот это вот эмоции. Просто эмоции, да?
А ну, как переключиться?
И текст роли, и... Ну, понимаете, так я скажу. Я вот за последние десятилетия избалован тем, что мне посчастливилось встречаться с очень мощными, замечательными режиссерами. Ну, во-первых, в моем театре Генрет Наумна Яновская и Кама Миронович Гинкас. Да?
Да.
Вот. И спектакли, которые, значит, я там играю, это...
Нелепую поэмку вы имеете в виду, да?
Не только «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», да. «Гроза» спектакль Яновской, «Иванов» очень любимый спектакль мною. Вот. Да вообще все спектакли, это, ну, они могут нравиться, могут не нравиться, кто-то может не принимать это, но то, что это сделано очень глубоко, очень так серьезно и...
По-настоящему.
Смысл этой работы для меня очевиден. Вот так я скажу. Надеюсь, что и для зрителя. Да.
А в чем смысл вашей работы?
Смысл...
Вы могли бы сказать, вот, в чем, ну, смысл работы?
Ну, понимаете, так скажем. Вот какое я открытие однажды сделал. В театре киноактера у нас качество спектаклей было в силу объективных причин. От того, что мы обслуживали кинематограф, и для этого, так сказать, надо было бросать театр по первому призыву из кино, у нас было очень много составов, поэтому удержать художественное, да, решение довольно трудно было, потому что, ну, такие латки были. Артисты вырвали, кто-то другой быстренько пришел, заменил. Но играли мы замечательных авторов: Лопе де Вега, Шекспир, «Горе от ума» Грибоедова, да, и играли довольно долго. Ну, вот там, скажем, «Дурочка» у нас прошла, Лопе де Вега, 800 спектаклей. И я, наверное, половину сыграл. И открыл для себя поразительную вещь. Вот неисчерпаемость хорошей, замечательной драматургии, вдруг открывались какие-то вещи, если ты по-живому с этим взаимоотносишься, да, вдруг открывались какие-то вещи, скажем, я в «Дурочке» играл папу, начинал 30-летним, да, а играл довольно долго, и уже, так сказать, когда в годах был, та эксцентрика, которая, так сказать, мне так нравилась в молодые годы, она стала уходить, и стали открываться гораздо более глубокие вещи, простые вещи. Скажем, вдруг стало понятно, что боль его сердечная и переживания от того, что он безумно любит своих дочерей и хочет им счастья, и его, значит, как бы такая вздорность и гневливость, она не от того, что он злой и, значит, сердитый такой человек, а от того, что он очень хочет, чтобы у них жизнь сложилась. И в этом никакого сантимента нет. А как происходит? Вот я тоже взрослел, сын у меня взрослел, я видел, что с ним происходит, и понимал, что хоть от чего у меня душа болит, да? И это так увлекательно и так потрясающе интересно погружаться и улавливать живые токи вот в этих произведениях и поражаться тому, что это было написано Бог знает когда, да? И сегодня это так же животрепеще и актуально. Понимаете? Вот.
Шекспир и Лопе де Вега, это понятно. А сегодняшняя драматургия, которая кажется вам тоже неисчерпаемой и такой доброкачественной, например. Это что?
Вы понимаете, вот про то, что происходит прямо вот сегодня, я вряд ли вам что-нибудь скажу. В силу того, что я непосредственно с этим не сталкивался. Но вот на курсе у меня, ребята играли «Фабричную девчонку» Володина. Или там, скажем, отрывки из «Пяти углов». Угу. И я вижу, что им это интересно. Они видят что-то свое. Скажем, какие-то там парткомы были, да? Для них это уже неведомо. А тем не менее, те живые человеческие взаимоотношения, проблемы, которые, они им близки. И человеческое-то живое содержание никуда не девается.
Нет.
Понимаете? И там, где это улавливает драматург, там, где он чувствует этот пульс, оно остается. Понимаете, это такие как бы нетленные вещи, мне кажется.
Вы знаете, я вот в любом случае, я все понимаю, но в любом случае, мне кажется, что как-то вот из роли в роль переходит не только Ясулович Игорь Николаевич, да, но и предыдущие, какие-то частички предыдущей роли, может быть, я не прав, да, они переходят вот из одной роли, какие-то характер, не знаю, там, краски в следующую, или нет?
Я так скажу.
Что-то вы вот как-то вот, может
это,
быть... Да?
Да, это такой профессиональный вопрос, который, на который я отвечу, но только я воспользуюсь работами театральными.
Конечно, я про театр именно.
Да, вот театральными. Для меня очень, например, важный и существенный момент заключается в том, что вообще у нас в театре мы не пользуемся гримом.
Принципиально.
Вот так театр, да? И я студентов тоже своих, им не позволяю им пользоваться гримом. И вот почему. Не надо прятаться, надо попытаться найти вот эти главные болевые точки и постараться понять этого человека, которому тебе нужно прикоснуться. И, скажем, В «Грозе» я играю Кулигина, в «Черном монахе» там черного монаха, Шабельского в «Иванове». И вот разные роли в нелепой поэмке великого инквизитора.
Да.
И везде это разный материал. И, разумеется, я отдаю какие-то частички самого себя туда, и в силу своего разумения пытаюсь разобраться с помощью режиссера, который ведет меня. Но в то же время и персонаж мне дает что-то. И возникает, не сразу, все равно нужно погрузиться, нужно понять. Поэтому так необходим репертуарный театр, потому что в репертуарном театре мы можем долго провести долгую и кропотливую работу, а не эту двухмесячную или трехмесячную, в лучшем случае, антрепризу. Угу. Да? И вот тут и происходит вот это погружение и взаимопроникновение там персонажа в тебя, а тебя в персонажа. И, наверное, какие-то вещи происходят, когда ты что-то получаешь от персонажа. Ну, это и неизбежно, естественно. Иногда я, вот проходит какое-то время, я начинаю понимать, что я понимаю этого человека. Я вам не объясню, когда меня просят, что вы хотели сказать. Я боюсь как огня этих вопросов, угу. Потому что как только ты сформулировал, ты начинаешь это делать. А формулировать нельзя, но надо чувствовать и поступать, и откликаться, и чувствовать боль этого человека, этого персонажа. И вот возникает такая странная, да, ситуация такого взаимопроникновения. И для меня было бы, например, наивысшей похвалой, если бы удалось, вот если вы посмотрите там, соберетесь посмотреть все спектакли, которые я играю в театре, и скажете, да, действительно, нет, что-то есть схожее, ну, потому что он играет всех.
Ну, да, конечно.
Но Кулигин не похож на Шабельского. Шабельский, конечно,
безусловно,
не черный монах. И великий инквизитор – это совсем
это
не
совсем, да.
Ротшильд, в скрипте,
да,
Ротшильда. И если это будет наивысшая для меня похвала.
Вот я хотела спросить, да, как раз, вот в таких спектаклях, как «Нелепая поэмка», да?
Да.
Как вы себя чувствуете вот в таком представлении, где, ну, как бы это так выразиться, много формы? Вот насколько вам комфортно это?
Но вы знаете, дело в том, что эта форма, ведь, мне кажется, она вытекает из содержания. И главное, в общем, главное в этом деле, именно содержательная часть. И для меня и открытием было, и, мне кажется, это очень важно, что вот в 21-м мы сыграли заключительный спектакль, закрывает сезон, «Нелепая поэмка». И опять я услыхал, как в течение 2 часов сидит зал зрительный, смотрит и слушает Достоевского очень сложный текст, да, и слушают, затаив дыхание. Почти нету покашливаний, нету ерзаний в креслах, понимаете? Вот это поразительно. И полагаю так, что мне это было, вот когда я опять вот Камерон ждал, я погрузился в это и понимаю, что это сегодня крайне необходимо. Это животрепещущие вещи.
Вот что люди, которые 2 часа слушают Достоевского, не шевелясь, они что там хотят найти? Вот им для чего это нужно? Как вы думаете, они с какими вопросами приходят и с какими ответами, может быть, уходят из театра?
Ну, я не думаю, что приходят с вопросами и уходят с ответами, потому что и у меня ответа нет, потому что и я задаю только вопросы. Только вопросы, как и великий инквизитор. Но это очень больные вопросы. И выясняется, что то, что было там, скажем, в советские времена для нас, таких, и сегодня это же, они становятся самыми больными и самыми жизненно необходимыми.
Ну, это что, например?
А?
Например, что?
Ну, хорошо, свобода.
Угу.
Свободный ум и наука заведут их в такие дебри, поставят перед такими чудами, и неразрешимыми тайнами, что одни из них истребят себя самих, свирепые и непокорные, другие... Свирепые и слабосильные истребят друг друга, а третьи, малосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и скажут: спасите нас от себя самих. Вот и думайте теперь, так оно или нет. Выбирать нам не выбирать. Надо строить вертикаль, не надо строить вертикаль. Была вертикаль, развалилась. Сейчас что? Выясняется, что как помогает нам вертикаль с чиновниками бороться? Я не знаю, у меня нет ответов на это, но то, что это сегодня вот такие зияющие
пустоты,
но все-таки я хотел бы сказать, вот может быть нам какие-то еще вопросы поставят и наши вот предстоящие премьеры. Полонеза Кричинского.
Вот все-таки так и не задала.
В такой замечательной компании артистов, как Алексей Петренко, Владимир Ильин, Юлия Ромашина, Александр Лыков, режиссер Вадим Дубовицкий. Видите?
И будем ждать, когда его покажут, наконец, эти 24 серии по телевидению. Вот роль Бек, которую вы назвали там, да. И которую решили авторы сериала расширить, да? Расскажите об этом немножко. У нас еще остается время.
4 минуточки,
ровно
да.
На то, да.
Да. Ну, расширить, пользуясь ссылками на Бека, которые есть там в пьесе, кто-то ссылается, кто-то говорит, значит...
Ну, то есть небезосновательно расширить, да.
И этот человек очень интересен тем, что у него есть очень твердые жизненные принципы, которым он следует. Это не просто ростовщик, который хочет так и побольше заработать, ну, кровопийца такой, как мироед, да?
Нет, обсек.
Он человек с принципами, и взаимоотношения его с Кричинским очень интересны и выстраиваются, потому что, ну, я все-таки я должен сказать, что когда я в институте сдавал историю русского театра и драматургии, да, был у нас замечательный, значит, педагог Фраткин, а я вот просто накануне только перелистал все это, так, освежил в памяти, и мне, к счастью, попался вопрос вот по свадьбе Кричинского, по Сухово-Кобылину. И он меня спрашивает: а что главное? Что главное? И тогда только-только мы смотрели какой-то, значит, тоже уже по истории зарубежного кино. И я помню этот термин. Вот если я ошибаюсь, саспенс, да? Саспенс.
Саспенс.
Напряжение.
Саспенс, говорит. Саспенс.
Да? Саспенс. Саспенс. Вот. И я ему говорю, что самое главное, вот я говорю, может быть, я, ну, мне кажется, вот саспенс. Он на меня с интересом посмотрел и сказал: идите пять. Но я ведь как-то, ну, почувствовал, ну, видите, я не шибко образованный молодой человек тогда был, как и большинство нас, ну, вот. Так что вот не хочется разрушать этот интерес. Я думаю, что зрители посмотрят, и я сам, если мне удастся, буду с интересом смотреть.
Вы знаете, вот тут на пейджер пришло несколько по этому поводу вопросов. Можно ли сравнивать футбол, который сейчас проходит, если вы смотрите, конечно, да, с неким зрелищем, с театром? Может быть, кто-нибудь когда-нибудь поставит пьесу о футболе?
Вы знаете, вот честно говоря, может быть, сейчас футбол, вот бывают потрясающие матчи. Но поскольку когда-то на меня, ну, неотразимейшее впечатление произвел матч вот на том чемпионате мира, когда Пеле, значит, он играл тогда. Uh-huh. Это была потрясающая игра по красоте, по тому, как они виртуозно владели мячом. Какие пасы они... Я небольшой поклонник всего этого дела и не смотрю. Но тогда я просто завороженный был. Такой игры я больше не видел. Вот. А просто болеть из патриотизма, ну, как-то...
В общем, тоже нужен хороший драматург, я так понимаю, да?
Ну, вообще...
В футболе.
Ну, вообще говоря, действительно, если мы... Может быть, наверное, и критики, скажем, исполняют эту роль, они смотрят, они вовремя тебя одергивают, иногда справедливо, иногда несправедливо, но все равно полезно. Вот я думаю, и ты стараешься тогда как-то играть соответственно. Вот мне бы хотелось пожелать это и футболу.
Спасибо огромное. Игорь Николаевич Ясулович был у нас в гостях, актер и режиссер, народный артист России. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо вам.
Дифирамб.